Тамара Леленкова.
«Почему плохо быть гулом?» – однажды летом на даче меня спросила 5-летняя дочь. Я открыла рот, чтобы преподать ей человеческую историю, но мысленно уперлась в Эдемский сад. Голыми Адама и Еву сделала познание. Спустя год я вернула ей вопрос, немножко переиначив. Какой человек красивее, голый или одетый?
Я думала, что люди всегда красивы, даже если они голые. Но человек, наверное, красивее, когда он одет, потому что тогда у него какая-то образованность. Я хожу в бассейн, там и голые люди. Ну что с этим дурного такого? Ну лучше все-таки одетый человек, потому что это приличнее. То я как-то стеснительная девочка. Я люблю быть голенькой. Я всегда любила бегать по травке.
Наверное, стремлением вернуться в Эдем объясняется желание некоторых людей обнажиться на берегу озера или моря под тенью деревьев. Иногда это желание облекается в философию. Рассказывает один из участников московского клуба натуристов «Здоровая семья».
Натуристы – это люди, для них не столько важно просто получить ровный загар на пляже, купаться голым, а будучи обнаженными, они как бы сливаются с окружающим миром, то есть с природой. Они ее воспринимают всем телом, всеми клетками своей сущности. Все равно прекрасно знают, как устроен человек, женского или мужского пола. Тогда что скрывать, вопрос?
Ну, есть некоторое разнообразие телесное. Это так же, как
так,
в одежде.
Так же, как и на лице. Тогда надо и лицо прятать.
Но человек обнаженный, он беззащитен.
Он более открыт. Он готов воспринимать. Беззащитным может человек, у которого есть чувство стыда, когда он обнажен. Если он этого стыдится, да, так любым человеком с чувством вины, будь он одет или гол, им можно управлять.
Значит ли это, что свободно чувствовать себя обнаженным может только человек свободный, внутренний, без комплексов?
Да. Он, конечно, не полностью свободен. То, что вот он пришел на пляж, разделся. Не до конца, но это уже шаг к освобождению от комплексов.
А как отключаются какие-то, может быть, сексуальные инстинкты? Или они не всегда отключаются?
Нет. Здесь все-таки очень много зависит от уровня сознания. Сексуальная окраска, она идет из головы. Если начинаешь представлять дальнейшие какие-то действия и что-то воображать, тогда да, тогда уже организм начнет на это реагировать. Если этого нет изначально, то, соответственно, и реакции организма не будет. Мы отвыкли за то время, что мы носим одежду, мы отвыкли вообще от вида тела, в том числе и своего. В одном случае получается человек свободный душой, а с другой стороны получается человек, который пытается закрыться. И от себя в том числе, и от природы окружающей его, и от людей. Что, кстати, отличает натуристов от многих людей на улице, то, что они все-таки смотрят не на твою оболочку, а на то, что ты есть внутри.
Следующая моя собеседница, петербургская танцовщица Нина Гастева, на фестивале в Финляндии танцевала ногой, пытаясь преодолеть свое эго.
На Западе же это как бы естественная форма. Люди там легко обнажаются в своих спектаклях. А у нас этот период был пройден. То есть были попытки, но это было такое самолюбование. Женщины себя демонстрировали, все всегда при красивом свете, что-нибудь такое. А таких вот простых вещей, как в Финляндии, например, это делают как-то естественно очень. Наше сообщество это лихо это обошло. Не стали этого делать ни в Москве, ни в Питере. И так стали умственно заниматься умным танцем, какими-то исследованиями телесными и прочими. Была такая потребность в свободе, да, в свободе от того, что нам навязывают, от этой красоты, от стереотипов, от навязывания вот этой молодости, этой искусственной телесности. И была идея просто, поскольку у меня никогда не было красивого тела, раздеться при белом свете, то есть предъявить то, что у тебя есть в непрекрашенном виде. И публика смеялась, безумно смеялась. Правда, потом плакали. Причем первый раз было страшно. Я в Финляндии показала этот спектакль. В Финляндии тоже смеялись надо мной. Но здесь был еще принципиальный момент. Это был отказ от эго тоже. И студент, которому мы преподавали, были мастер-классы там. И, в принципе, тоже было страшно. Первый раз мы там делали премьеру. Потом студент скажет, что это вы там показываете? Мы не будем у вас учиться. Но студенты спрашивали, мы, говорит, не понимаем, как это вы танцуете обнаженно, как будто вы одеты. Нет такого ощущения, нет акцента на каких-то половых органах и на прочем. Вы одеты, они говорят. Вот как это возможно? Вот интересно, целомудрие, наверное, вот оно и охраняет. Потому что в этот момент я лично использовала такой прием, что я сейчас, но не здесь. И образы, которые приходили ко мне, они были действительно античные. Веселые, отчаянные, ну какие-то свободные. То есть я была максимально открыта, насколько я могла это сделать. Мы же занимаемся эфемерным искусством. Если люди, которые были вот в этот момент вместе со мной, попали вот в эфемерное пространство, то и ладно, то и хорошо. Самое интересное, на следующий год весь фестиваль разделся. Причем каждый нашел свою мотивацию, мужчины и женщины. Это было очень целомудренно у всех, но по-своему. Это какая-то ступень роста, наверное. Например, если взять мужчину, который обнажается, танцует танцы вот в обнаженном виде, мужчина все равно демонстрирует свою энергетику, экспрессивное начало, судороги какие-нибудь, прыжки, какую-то пластику, игра мышц тонких, звонких, какие-то свои вот достоинства. Но настоящий танцор, мужчины, я таких тоже и видела, они безгранично подвижны, информативны, и, извините, их, не знаю даже как назвать, еще один орган, он тоже танцует на слабую долю, понимаете? Потому что когда мужчина зажат, он демонстрирует большую силу, а орган демонстрирует великую слабость во время танца, если он открыт. То есть тут видно было как бы вот это противоречие, вот эта неправда, вот эти лишние усилия и этот парадокс. А мужчина сильный, расслабленный, у него этот орган тоже танцует и на слабую долю танцует. То есть как бы его не видишь, понимаете? Я просто это видела, и я была потрясена. Красота везде разная, просто если ты образован. Рубенс меня просто, я в этом году увидела его картины, я просто зарыдала, до чего мне понравилось. Более пластичного, наверное, художника, да я не помню, чтобы я встречала. Он удивительно передает движение, причем открытое движение. У него женщины абсолютно открытые. Настолько много в них энергии, такой потенциальной. В них это есть буйство, но какое-то светлое очень. Это прозрачная лучащаяся кожа, перламутровая какая-то. В ней тоже свет идет и энергия. И совершенно открытая вот грудь, и пластика необыкновенная. Очень много энергии в этих картинах. Я никогда не знала про это. Я была больна и постояла перед картиной Рубенса и выздоровела. Я всплакнула, и вдруг энергия пришла. Это было просто неожиданно, потому что я по-детски помню, что я не люблю Рубенса. Там мясо, 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 мясо. Оказывается, все меняется. И что такое красота в этом случае? В детстве было некрасиво, а сейчас красиво.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Без одежды».
В своем детстве слово «нагая» я рифмовала с «даная». Голыми же оказались женщины в бане, куда однажды мама взяла меня с собой. А вот художницу Ирину Витман, которая заглянула туда лет за 30 до моего рождения, банная натура привела в восхищение. Из нашего с ней разговора, записанного 12 лет назад.
Если говорить о модели, вообще о модели для художника, это ведь не только профессиональные натурщики, это вся жизнь модель для художника. И с моделями всякие фокусы бывают. Например, когда мы учились, еще до военные годы, нуждались очень, особенно студенты. Вот приходили к нам позировать лесговцы. Это спортивный институт. И помню, как-то пришла к нам девушка, за ширмой обычно модель раздевается. И вот она ушла за ширму. Нет и нет, нет и нет. Пошли мы узнать, в чем дело. Смотрим, оказывается, она плачет. Ей страшно раздеться. Ей нужно, жить нужно. Она пришла позировать. Ну, как мы уговаривали. А позировала эта богиня была. Представляете, молоденькая, спортивная, красивая. Потом она как-то немножко привыкла. Но вот этот момент, когда не профессионал позирует, это трудный момент. И сейчас вот иногда просишь своих знакомых, никак не хотят. Так обидно. Одетая, пожалуйста, обнаженная нет. После института тогда не было таких удобств, как сейчас, эти ванны, души. Мы ходили все в баню, раз в неделю обязательно в баню. И вот я жила на Таганке, такая воронцовская баня была. Я пришла и увидела красоту этих обнаженных. Они все теплые, согретые, розовые, красивые. Я спросила разрешения. Мне разрешила какая-то женщина. Я принесла краски и стала писать прямо в бане. Пар, жарко, я вся мокрая от пара. И я писала очень быстро. Сама вся горела в белом халате, чтобы отличаться от них. Все мокрое. Ну и вот эти этюды у меня сохранились. Была выставка «Обнаженная модель» на Кузнецком. И мои банные этюды пользовались успехом. Это живая какая-то модель. А потом, когда мы получили мастерскую, уже здесь, на Фрунзенской набережной, к нам приходила знакомая девушка, лет 16. Ну, какая-то она очень красивая, белоснежная кожа, как слоновые кости, изумительной красоты. И позировала, не стесняясь. Ну, и мужчины ее писали, несколько человек. А как-то, знаешь, пришли незнакомые художники. Я говорю, ну, ты оденься, ну, чего ж ты голая? Она какой-то фартушек на себя одела, а сзади все голое. Я ее писала очень много, несколько лет. Вот бывает модель, которая в душу. И сейчас эта модель, это очень много значит для художника. Не профессиональная, которая за гроши 45 минут поезжает, а вот живая модель. Когда мы учились в Академии художества в Ленинграде до войны, то в общежитии мы жили, и мы позировали друг другу. И несмотря на то, что все были молодые, бывали дни, когда по очереди мы позировали, и вот позирует такая-то, и никто не идет, не нравится. Вот ее очередь, она стоит, и все куда-то по делам исчезают. А бывает такая, что все приходят. Я позировала тоже, все приходили почему-то, хотя далеко не идеальная модель. Непонятно, причина, классика, обаяние у людей, это не анатомически правильное тело, это какая-то другая пластика.
А есть для вас самое трудное в человеческом теле, вот что труднее всего?
Да нет, есть классика, вот иная модель, как ни станет, и лежит, и стоит, и всегда красиво, а другую крутишь, вертишь, и руку подними, и ногу согни, и ничего не получается. Это какой-то талант, это какая-то красота человеческого тела. Ну, на почте я увидела очень красивое лицо, очень красивую женщину, но безумно полную. Но мы с ней подружились. Она приехала в деревню, это под Муромом, 370 километров от Москвы. Приехала и жила у меня недели две. И как-то шел дождик, делать нечего, и я ей говорю, ну, давай, раздевайся. Она легла на мою кровать и позировала мне. Я ее называю Даная. Довольно вольная поза. А потом опять мы с ней продолжали дружить. Она так на почте работает.
А она не стеснялась, когда вы выставляли работу?
Нет. Бывают люди, которые спокойны, которые гордятся своим телом, показывают тело. Но очень по-разному. Вот у меня есть знакомые, которые сам коллекционер. Вот это новый русский. Я сделала портрет его жены и предложила обнаженную. Ни за что, что это обнаженная. Морально, что кто-то ее увидит обнаженную, и ни за что. А другие, наоборот, с удовольствием.
Ирина Ивановна, я знаю, что у вас много обнаженной женской натуры, и почти нет, мы с вами нашли одного мужчину обнаженного в прошлый раз только.
Вы знаете, мужская модель больше у скульпторов почему-то позировала, а нам редко доставалось. Ну, вот если взять историю всю искусство, в основном все-таки женская модель всюду присутствует.
Для вас интереснее была модель худая или полная? Потому что все-таки склад это так приятно бывает, наверное, выписывать, то есть фактурка такая.
Да, да, я все-таки люблю полных, ренуаровский такой тип. Какая-то у меня была большая картина строительницы утром после работы, после душа. Они одеваются, половина одетая, половина раздетая. Ну, там были худые всякие были. Эта картина большая. Ее хорошо приняли на художественном совете, а потом взяли и не повесили. И так никто ее никогда не видел. Было такое время, это еще при Сталине, что однажды на всесоюзной выставке была выставлена у Пластова очень хорошая картина. После бани женщина на снегу, обнаженная женщина одевает мальчика. А у меня была женщина с целины. Она кормит грудью ребенка. Сама одетая, только грудь немножко видна. И была статья, что вот такие невысоконравственные, такие неприличные художники вот изображают голых. Зачем это? И назвали Пластова, и меня в том числе, хотя вот всего-навсего была кормящая мать. Долгое время не выставляли. Долгое время обнаженной модели не было. И в истории искусств, ну, прямо десятилетиями на выставках не было обнаженной модели.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Без одежды».
Интересно, что отношение к телу и наготе меняется в зависимости от государственного строя или религии. Главный аргумент, что кожаные одежды, в которые одел человека Господь, могут провоцировать грех. Фотохудожник Антон Ланге, который снимает для глянцевых журналов, в том числе и для «Плейбоя», по образованию биолог.
Про себя всегда так в шутку говорю, что я вот занимался сравнительной морфологией животных, а теперь занимаюсь сравнительной морфологией женщин, мужчин тоже иногда в студии. На самом деле в ролевых отношениях функционально, в общем-то, то же самое. Самцы ведь тоже выбирают самок в животном мире, и они тоже их выбирают по ведомым им признакам женского начала. Как бы самка тоже для того, чтобы за нее начали биться, она все-таки должна, так сказать, тоже быть в нормальной форме. Поэтому наши реакции на женщины и на женское тело в основе своей имеют все-таки биологический смысл. Все мужчины реагируют на женщину с хорошо выраженными формами. Грудь, ягодицы, все эти прелести женские, а почему мы на них так реагируем? Потому что они несут, пусть подсознательно, для нас определенный код, который мы узнаем. Узнаваемость репродуктивного потенциала возможного. Искусственно могут накладываться какие-то параметры, и в моду могут войти очень тощие и высокие женщины, но именно что в моду, потому что, чтобы не было в моде, но когда по улице идет женщина с хорошо выраженными формами, красивыми, то все мужчины на нее смотрят, и они на нее реагируют обязательно. То есть эти механизмы биологические, они гораздо глубже, чем вопросы моды, стиля, каких-то вещей, которые нам навязаны в индустрии глянца или фэшена там и так далее. Потому что мужчины в своем поиске, по большому счету, на красоту не очень ориентированы. Они ориентированы на другое. И поэтому красота и эстетика важны, но это не ведущий фактор. И каждый мужчина об этом скажет и в этом признается. Если не признается, то он будет лгать. На самом деле привлекательно все. Для мужчины привлекательно все. Я очень женщин люблю. Мне женщины разные нравятся. И я очень люблю и полных женщин, и худых женщин, и всяких разных. Для меня, как для фотографа, но и как для мужчины, гораздо важнее пропорциональность, конечно, телосложения. И на самом деле, наверное, это главное, нежели измерение measures отдельных частей тела, потому что все-таки тело есть тело, это некое единое произведение Творца. Для меня очень важна пропорциональность и важна порода. Тут я не оригинален. Большой знаток женского пола Иван Алексеевич Бунин в конце рассказа «Легкое дыхание» есть знаменитый абзац предпоследний. Уже когда она умерла, и все случилось, у него там есть фраза о женской красоте. Он написал гениальные слова, что у красивой женщины руки, ноги и пальцы должны быть немножко длиннее, чем нужно. Вот это вот чуть-чуть длиннее, чем нужно, то, что создает пропорцию, вот эту породу, вот это самое главное. И неважно, какого размера у нее грудь при этом. Можно копаться в наших биологических кишках и строить какие-то спекуляции, почему мы так это воспринимаем. Но это будут именно спекуляции. Но для меня действительно пропорции руки, ступни, толщина щиколотки, там, запястья, форма пятки, форма пальцев гораздо важнее, чем общепринятые характеристики женского тела. Бог его знает, откуда это. Это такая загадка. Возвращаясь к фотографии, к выставкам, я думаю, что это естественно, то женское тело доминирует, потому что его есть кому оценить правильно. Это мужчины. Они действительно глазами смотрят, интересуются, любят глазами. На это всегда есть спрос, помимо всего прочего. Конечно, я стараюсь очень тщательно выбирать моделей. Ну, надо иметь в виду, что такая работа все-таки очень коммерческая, очень прикладная. И, кстати говоря, я абсолютно уверен в том, что могу красиво снять в обнаженном состоянии на любую практически женщину. Тут все просто и все сложно. Если отправляться в эти вот ренессансные времена, то смысл все тот же. Вы можете с ней все что угодно делать, и главное, чтобы она у вас находилась в неудобной позе. Вот это как бы залог успеха. Задача стоит в том, чтобы поставить тело в некоторую напряженную позу, когда вот эта вот самая наша морфология, она начинает проступать из тела. То есть, на самом деле, за много веков ничего не изменилось. Существует набор штампов. И в эротической фотографии, скажем, фотографии плейбоя, мы переходим уже в другую тему. Тему сексуального зова, appeal. Что вызывает реакцию, а что нет. И это, на самом деле, большая загадка. Конечно, есть всякие потаенные места в теле, которые при правильном изображении, наоборот, дают очень сильный такой удар эротический. И это тоже парадоксально. Например, если отправиться в женский пах, например, то одно из самых сильных мест – вот впадина, где бедро переходит в лобок. Вот эта вот ложбинка. Точно так же сильнее работают самые нижние части ягодиц, где они переходят туда-да, вниз. А вот эти вот линии обладают очень сильным возбуждающим действием. Почему-то, как я понимаю, при восприятии картинок, так или иначе, у нас включается еще и осязательный опыт. И поэтому зоны, которые мужчине знакомы на ощупь, такие потаенные зоны, все эти складки, ложбинки, они вызывают, вероятно, какое-то осязательное восприятие, когда человек на них смотрит. Это такой сложный комплекс, но это всегда тоже полезно учитывать. Вот действие в лоб, оно не приводит к таким результатам, как изучение вот этих вот секретиков. Поскольку мы дети советской страны, когда все это было малодоступно, я помню отдельные яркие вспышки там, знакомства с женским телом, где-то там из книг, из кино, в том нашем пубертатном возрасте, все шло в дело. Если я вспомню визуальный ряд своих первых мастурбаций там, пубертатных, то это будет набор невероятный совершенно. Знаменитейший пример – фильм «Ленин в Польше». Вы наверняка даже не обратили внимания на это, но фильм «Ленин в Польше», я родился, там, соответственно, в начале 60-х, значит, вот все мальчишки моего поколения смотрели его по 10-15 раз ради одного кадра секундного. Сюжет состоит в том, что провозят газету «Искра» или нелегальную литературу для того, чтобы ее провести через границу, а она кладет ее в бюстгальтер. Поэтому там есть кадр, как женщина снимает бюстгальтер, и видна ее грудь. Один момент, и потом туда что-то запихивают, и она закрывает. Так вот, ради этой секунды, но я уже не говорю про фильм «А зори здесь тихие», но это позже появилось. Поэтому я на самом деле удивляюсь, как же теперь трудно взрослеть, потому что такой вал всего просто ужас какой-то.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Без одежды». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Субтитры сделал DimaTorzok.